Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 апреля 2023 года. Настоящие товарищи. Вопрос. Вы часто говорите, что необходимо максимально оправдывать товарища, если только он не вредит. Но где грань? Какие виды вреда он может нанести? Ответ. Когда он разрушает группу. Если человек разрушает группу, тогда ему нет места в группе. Тогда он не товарищ. А все остальное надо пытаться терпеть. Иногда бывают моменты, которые выглядят как разрушение группы. В таком случае ему можно указать на это. Но в принципе надо пытаться оправдывать товарища. Самое главное – это все-таки группа, потому что в ней человек раскрывает высший мир, Творца. И поэтому он может совершенно четко определить, это «за» или «против». Есть такие люди, которые как бы в группе и не в группе, просто существуют рядом. Они приходят, участвуют в каких-то мероприятиях, но не вкладываются в объединение. Тогда они не товарищи, а вольнослушатели. Такие есть всегда. Группа состоит из многих кругов. Есть люди, которые со мной 15-20 лет и более. Они проверенные товарищи, которые не могут по-другому. Для них каббала – это уже вся жизнь. Есть такие, которые могут сегодня прийти, а завтра нет. Они не видят в этом свою жизнь. И есть люди, которые существуют как бы рядом. А для них нахождение в группе еще не стало тем местом, где ты раскрываешь свою истинную жизнь, свою суть. Когда ты начинаешь видеть в единении с товарищами более глубокие связи, внутренние связи мира, когда группа превращается в духовное сообщество, в котором обнаруживается совершенно новое измерение, внутреннее, то это уже совсем другое состояние. Если люди понимают, что только создав новое сообщество, они обнаружат там новые связи, новые поля, управление собой, миром, тогда они уже действительно товарищи. Из беседы у меня зазвонил телефон. Навредить группе.
Радиоверсия.
Если товарищ спит на уроке. Вопрос. У вас есть такие ученики, которые очень много вкладываются, но на уроках они просто спят. Нужно ли их будоражить? Что делать? Ответ. Ничего не делать. Человек должен участвовать в обычных обязанностях по поддержке порядка в помещении и во всем, что связано с материальным функционированием этого места, где он находится, в равной степени со всеми. А все остальное, что касается духовного, нельзя ему навязывать. Единственное, ты можешь ненавязчиво демонстрировать ему свое отношение к духовному, и насколько это на него подействует, подействует. Реплика. Навсегда найдется человек, который будет указывать на него, как на плохой пример. Ответ. Не имеет права. Где ты видел, чтобы я так поступал? Никогда. Если только он не вредит. Или если это не относится к физической работе, когда я ругаю, допустим, ответственных за звук, за технические неисправности, то есть за то, что в нашем мире происходит с материей. А что касается души, нельзя никоим образом вмешиваться в это. Никак. Человек приходит, приходит, занимается, занимается, тихонько, спокойно. И вместе со всеми он постепенно проходит различные состояния. У одного быстрее, у другого медленнее. Когда мы учимся в школе, мы обязаны все вместе пройти 10 классов. А здесь нет. Здесь у каждого свой путь, свой темп и совершенно разные ступени развития. Вместе мы проходим то, что описывается в статьях. Но это только в общем. А в частности, нет. Индивидуально все переживается отдельно. Это нельзя даже передать и сопоставить. Из беседы у меня зазвонил телефон. Товарищ, который спит на уроке.
Радиоверсия.
Поле, благодатное для отдачи и любви. Вопрос. В принципе, вам важен не личный рост, а именно совместный? Ответ. А зачем мне личный рост? Разве человек, который хочет делать добро, а каббала в принципе инструмент для этого, должен обязательно забраться на самый верх и оттуда разбрасывать пирожные? Если я могу на своем уровне привести людей к идее единства, особенно в условиях кризиса, страданий, угрозы голода и мировой войны, где же может быть поле более благодатное для отдачи любви? Только здесь, только на этом уровне. Для этого мне не нужно идти наверх. Из беседы у меня зазвонил телефон. Кто управляет Лайтманом?
Радиоверсия.
Бессмысленное наполнение пустоты. Вместо того, чтобы реализовывать связь между собой и наполнять друг друга, мы своими эгоистическими свойствами желаем, чтобы все потребности других, их желания, пустоты были в нас самих, пытаемся их наполнить и в итоге остаемся пустыми, несчастными. Но зачем мне завидовать, ведь все равно я не смогу себя наполнить. Вот у других это есть и у меня должно быть. Я начинаю серьезно работать, зарабатываю, наполняю перенятые у других желания и не испытываю наслаждения, потому что они не мои, не во мне они должны быть реализованы, а в них. И что в итоге? Отработал лишнее, потратил на это жизнь, пытаясь наполнить чужие желания в себе, и умираю ни с чем, еще более пустой во много-много раз. Это и есть наша жизнь, вместо того, чтобы наоборот, наполняться тем, что ощущаешь желания остальных и существуешь для того, чтобы связываться с ними. Из беседы у меня зазвонил телефон. Как использовать других людей?
Радиоверсия.
Творец ждет, чтобы мы включили свет. Вопрос. Михаил спрашивает. Какая конечная цель человека? Раствориться в Творце, как вы говорите, слиться с ним, значит, мы потеряем свою идентичность или нет? Ответ. Я бы сказал, намного выше, дополнить Творца. Кроме того, как сказано, вы создаете меня. Так говорит Творец. Но хотя бы если не создаем, так дополняем. Вопрос. Значит, в нем есть какой-то недостаток, если мы его дополняем? Ответ. Конечно, есть недостаток, потому что он очень-очень страдает без нас. У него есть желание отдавать, насыщать, эманировать. И некому, никто не желает. Вопрос. Мы ведь желаем насыщаться, получать. Ответ. А мы желаем насыщаться не от него и не им. Поэтому тут, я бы сказал, похоже на войну нервов, кто первый сдастся и скажет «люблю». Это игра, конечно, на истощение на самом деле. Вопрос. Михаил спрашивает, мы потеряем свою идентичность или нет? Ответ. Мы тогда ее и обретем. Какая у нас сейчас идентичность? Нет, абсолютно никакой. Идентичность обретается тем, что мы становимся необходимыми для Творца в действии. Мы и так необходимы, но в действии, в том, что мы сближаемся с Ним. Соединяемся, сливаемся с ним. В том, что мы дополняем мироздание. Мы вызываем во всем мироздании наполнение. Высший свет, который наполняет все творение. А без нас оно было бы пустым, холодным, темным. Вопрос. Какого именно дополнения Творец ждет от нас? Ответ. Чтобы мы включили свет. Включили свет на самом деле в этом мире. Чтобы светом Творца, любви, блага, объединения, совершенства во всех, каких бы то ни было формах, наполнилось бы мироздание. Реплика. При этом вы говорите это сегодня, когда не знаешь, куда бежать, с этими безумными войнами. Ответ. Не надо ничего делать, надо только ждать спокойно, с уверенностью, что это должно произойти. Хотеть, просить. Тихонечко просить Творца. Вопрос. От нас только это требуется? Ответ. Да, без лишних шумов, заявлений, споров, без ничего. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 14 февраля 2022 года.
Радиоверсия.
Песах – всемирный праздник свободы. Реплика. Праздник Песах. Рассказывается о том, как еврейский народ вышел из египетского рабства. На самом деле, для каббалистов он звучит по-другому. Есть наш эгоизм, наша природа. И здесь рассказывается о том, как мы выходим из этого эгоизма. У меня сейчас такое ощущение, что это не еврейский праздник, а праздник мировой, особенно в свете тех событий, которые произошли с миром. Что значит праздник Песах для мира? Как вы это ощущаете? Ответ. Мир ощущает, что ему плохо. А в чем причина, он не знает. И каково лекарство от того, что он чувствует себя плохо, тоже не знает. Как ребенок. Плохо ему, и все. Нет осознания зла, то есть в чем причина страданий. А причина страданий в большом, резком росте эгоизма, который, бывает, замирает немножко и вдруг рывком растет. Вопрос. То есть нельзя сейчас сказать, что мир как бы ощущает, что находится внутри египетского рабства под рабством эгоизма? Ответ. Это зависит только от того, как ощущают люди. А они ощущают просто, что им плохо. Вопрос. То есть праздник Песах еще не дошел до человечества? Ответ. Я думаю, называть это праздником не совсем верно. Мир не ощущает, что его эгоизм является причиной всех его страданий. А это необходимо. Если мы начнем присматриваться к нашей эгоистической природе, к тому, как мы относимся друг к другу, то тогда сможем прийти к заключению, что весь наш мир злой, потому что мы такие эгоисты, потому что мы желаем зла друг другу, находимся в противоположности, в противоречии, в противоборстве друг с другом, внутренним, внешним и так далее. Мы находимся в рабстве этой эгоистической силы, которая нами руководит, крутит, сталкивает. Осознать зло нашей природы – это самое важное, потому что после этого мы уже можем прийти к пониманию, как от этого избавиться. Вопрос. Если мы допустим, что человек начинает это ощущать, какие у него мысли? Как избавиться от этого? Кроме внутреннего крика «я хочу избавиться», «я не хочу быть эгоистом», что еще надо? Ответ. Ничего. Только лишь потребовать у природы, чтобы она изменила нас. Ничего другого. Нам не надо делать никаких сверхусилий, потому что на самом деле мы ничего не можем сделать. И если мы находимся внутри эгоизма, то любые наши попытки, действия все равно будут эгоистическими. И этим мы будем только себя обманывать. А вот что мы можем сделать, это собраться между собой, обсудить наше состояние, прийти к выводу, что оно просто ужасное, и нет никакой возможности нам самим от него избавиться, если только лишь не убедить нашу природу, чтобы она оставила нас в покое, что мы не желаем быть под властью эгоизма. Убери от нас эту чужую волю, эту высшую силу, чтобы она не командовала каждым из нас и не сталкивала бы друг с другом. Вопрос. И тогда у человека возникнет ощущение, что он под властью фараона? Ответ. Да, в рабстве зло силы природы. И тогда он начнет правильно понимать эту историю. Он начнет к ней правильно относиться, что на самом деле эта злая природа создана такой специально. Кем? Положительной силой, Творцом. Чтобы мы обратились к нему лично, для того, чтобы он эту злую природу от нас убрал. Если мы убедим Творца изъять из нас эту злую эгоистическую силу, которая нас сталкивает друг с другом и не дает покоя, то тогда это станет действительно мировым праздником, в котором все взаимосвязаны, в котором все начинают правильно относиться друг к другу, с любовью, сознанием, с пониманием того, что мы являемся одной единой системой. Вопрос. И что тогда называется «выход народа из рабства»? Народ – это весь мир? Ответ. Абсолютно весь мир. Вопрос. А руководитель, который ведет их? В Торе написано «Моше или Моисей?» Что это такое? Ответ. Это от слова «мошех» – «вытаскивающий». Это сила, которая вытаскивает людей из их эгоизма. Эта сила приходит свыше. Сила осознания зла, в котором мы находились, и добра, в котором мы можем находиться. Вопрос. Вы считаете, что человечество должно докричаться до этой силы? Ответ. Каждый должен почувствовать из себя, что он кричит, что он этого хочет. Ничего больше не надо. Не надо идти ни за какими людьми, предводителями, избавителями, машиахами и так далее. Не надо ничего. Вопрос. А что такое тогда свобода? Ведь это праздник выхода на свободу. Ответ. Свобода от эгоизма, свобода от того, что ты находишься все время под воздействием зла, и тебя это твое внутреннее зло толкает быть злым другим. Это все и есть праздник освобождения. Это и есть праздник весны. Только эгоизм – причина наших страданий. Ничего другого нет. В мире есть только две силы – положительная и отрицательная. Вопрос. Почему же мы не бьем только в эту точку? Ответ. Мы не желаем, мы упираемся руками и ногами, только чтобы не приближаться к этому. Потому что все мы – эгоисты. Только в эгоизме я ощущаю себя и весь мир. Я не представляю себе, как ощущать мир вне этого свойства. Вопрос. В принципе, наука Каббала говорит только об этом. Как ощутить, кто ты такой, свою природу и как из нее выйти? Ответ. Да. Вопрос. Как сделать, чтобы люди начали ею заниматься? Ответ. Если мы не захотим, так нас заставят, но будет хорошо. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом».
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.